Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем занятия в Школе православия. Сегодня мы поговорим с вами о некоторых особых видах богослужебного пения. В XV веке при господстве столпового знаменного пения происходит интенсивное развитие певческой нотации, значительное усложнение знаменного распева, обогащение его знаками длительного распева и соответствующими мелодическими формулами. Но в это же время возникают и новые виды пения – путевой и демественный распев, которые дополняют в праздничных богослужениях и особых торжественных обрядах основное столповое пение. Демественный распев был самым торжественным видом пения на Московской Руси. Он применялся в исключительно важных песнопениях службы. Это были псалмы, стихиры-славники, задостойники, многолетия. Само название «демественный распев» происходит от греческого «доместикос» – «доместик», «деместик», «демественник», что означает «хозяин», «руководитель хора», «головщик». Таким образом, демество – это пение, руководимое головщиком, демественником. Первое упоминание о деместве содержится в Московском великокняжеском летописном своде 1479 года, где повествуется, что незадолго до смерти князь Дмитрий Юрьевич Красный начат петь и демеством «Господа пойте и превозносите Его во вся веки» и другие песнопения. Конечно, мы не знаем, как пел князь Дмитрий Красный. Следующее свидетельство о демественном пении содержится в чине церковном архиепископа Великого Новгорода и Пскова. Эта книга является составной частью чиновника Новгородского Софийского собора. В этой книге свидетельствуется, что уже в 30-е годы XVI века в Новгороде, помимо пения по обычаю, по уставу, по знамению, применялось и пение демественное. К сожалению, и записи этого церковного чина не позволяют установить, каким было демественное пение в это время. Мы не знаем даже, было ли оно одноголосным или многоголосным. Но важно, что оба указания на демество относятся к неизменяемым песнопениям обихода. Современники считали демество самым совершенным, искусным, самым красным пением. Эта оценка обусловлена мелодической красотой демественных напевов, необычайно развитым внутрислоговым распевом, масштабностью композиций, заложивших основу будущего хорового концерта. Демество отличается широтой распева, обилием мелизматических украшений и не подчиняется системе осмогласия. Поэтому изящными мелодиями демественного распева изначально украшались гимны и молитвы, посвященные главным православным праздникам, причем самые торжественные их песнопения. Исследователи называли знаменный распев положенным, а демественный – дозволенным. Исполнители демественного пения историки называли вольнонаемными певцами, потому что часто это были уже не монастырские певчие, а приглашенные опытные певцы. Главной особенностью демественной нотации являлось образование новых начертаний из основных графических элементов, то есть из привычных нах крюков. Создатели демественной нотации не изобретали нечто совершенно новое, но основывались на знакомых начертаниях обычного столпового знамени, но только комбинировали их, порой очень хитроумным образом. Иным было и отношение к распеву. Например, начальная попевка становилась темой песнопения в целом, либо темой раздела. И таким образом вся композиция демественного распева часто строилась как ряд вариантов или даже вариаций этой попевки. Черты демества наиболее очевидно проявляются в ладово-ритмических и композиционных особенностях. Ритмическая организация демественного распева очень своеобразна. В других древнерусских распевах была ровная метрическая пульсация, чаще всего двухдольная, то есть считали на два. Но здесь она периодически нарушалась несимметричными ритмическими построениями, Тогда добавлялась еще одна длительность, и таким образом счет был на один или на три. Иногда возникали ритмические группы из пяти или семи четвертей. И если ритмическое строение знаменного распева определялось отношением один к двум, то есть ровной пропорциональностью, то в демественных песнопениях очень часто возникают фигуры, возникающие в результате так называемых оттяжек. И таким образом ритмический рисунок напева приобретал более разнообразный и подвижный характер. Сейчас мы послушаем с вами для сравнения очень краткое песнопение «Бог Господь» на восьмой глаз. Но мы услышим сначала столповой знаменный распев, а затем демественный. И вы сможете сразу на слух воспринять, как изменился характер пения, каким более разнообразным, нарядным, может быть, даже витиеватым стал характер пения.
Бог Господи,
ладовой основой демественного пения был обычный обиходный звукоряд. Он был общим для всех распевов русской музыки до XVII века. Но отличительной особенностью демественного распева становится переменность, потому что ощущение, что центр смещается то к более высоким звукам, то к более низким, и даже ощущение, что возникает характер звучания мажора и минора, в демественном распеве уже возникает. Древнерусское богослужебное пение, которое было изначально связано со словом, с его произнесением в храме, выросшее из литургического чтения на распев, в разных певческих стилях отражало главные структурные и интонационные особенности. Вот в демественном пении на первый план из таких интонационных особенностей выступает, собственно, музыкальное начало. Вот это очень существенно, потому что здесь мы слушаем с вами музыку уже очень часто, а не только священный текст, который озвучивается напевом. И мы слышим с вами красоту самой композиции, композиции напева как законченного музыкального произведения. Вот совсем недавно мы говорили о том, что в знаменном распеве нельзя было говорить о произведении. Здесь же как раз возникает именно ощущение музыкального произведения на заданный канонический текст. Хотя при этом, конечно, и сами нарядные распевы, мелизматика усиливают выразительность звучания текста. Это очень протяженный распев. И благодаря протяженности построения, которое распевает каждый слог, совпадение музыкальных и речевых структур текста чаще всего происходит уже не на уровне слова, как у нас это было в знаменном распеве, а на уровне только строк. Последование строк и образует композицию песнопения в целом. Упомянем и особенно показательные для демества приемы членения музыкальной формы на строки. Это захваты и почины. Они так и назывались «захват демеством» и «почин демеством». Начало новой строки, как нового раздела, нередко подчеркивалось сменой регистра. И если голос сразу захватывал верхние звуки лада, образовывал музыкальный скачок мелодический на границе строк, такой прием назывался «захват демеством». А если переход к новому уровню звука, к более высокой тесситуре, происходил постепенно, плавно, то его называли «почин демеством». При этом начало новой строки, как и начало нового раздела речи, построенного по законам риторики, обязательно выделялось по своему ритму и интонации. Ритмическая и интонационная характерность, применяемая при захвате демеством, подчеркивала крупные разделы и использовалась в начале и окончании каждого раздела. При соединении строк и возникали, собственно, уже композиции, то есть формы разных масштабов, от двух-трехстрочных до многострочных. К малым относились прокимны и припевы, величания и отдельные респонсорные возгласы, а к более развитым – задостойники, блаженны, гимны, стихиры, кандаки, тропари, многолетия. Наконец, возникали и крупные формы, псалмы и славники, то есть песнопения на славу. Уже в 70-х годах XVI века сформированы нотированные памятники четырех- и трехголосных песнопений Демественного распева. Записывались они в так называемой поголосной форме изложения, то есть поочередно каждый голос, а не в виде многоголосной партитуры. Поэтому принципы фиксации многоголосия впервые были разработаны и применены именно в Деместве, хотя впоследствии сам Демественный распев одноголосный занял достаточно скромное место в культуре XVII века. Первые многоголосные записи Демественного распева были найдены в обиходе. Именно книга под названием «Обиход» становится основным местом, где находится Демественное песнопение и в монодийной форме, то есть одноголосной, и многоголосной. Включение Демества именно в обиход не случайно, потому что связь певческого стиля с неизменяемыми внегласовыми песнопениями, ну, например, херувимской, которая к тому времени чаще всего пелась как самогласен, то есть особый напев, вот, образует именно состав обихода. Таким образом, мы можем сказать, что Демество во многом предвосхитило многие черты не только духовной музыки будущего, но и светской музыки. Уже в первые годы XVII века были созданы две певческие книги, состав которых образовывали многоголосные демественные песнопения. А становление многоголосия таким образом в первую очередь связано с демественным стилем пения. Сейчас мы с вами послушаем многоголосное демественное произведение. Это «Блаженно» первого гласа «С недью из веде из рая враг Адама». Исполняет хор «Просветитель», руководитель иеромонах Амвросий Носов.
Thank you.
Одновременно с Демественным появился и еще один распев, путевой, которым распевали богослужения в основном в монастырях. Как впоследствии и другие распевы, путевой имел свой набор мелодических рисунков для каждого гласа. Только что с вами говорили о том, что Демественный распев – это внегласовое пение. Путевой распев опирался на систему осмогласия. Но мелодия путевого распева чаще всего отличалась медлительностью, даже говорили иногда, что тяжеловесностью. Это торжественный, неторопливый стиль. Путевой стиль, культивировавший главным образом в крупных монастырях, ну, например, он был характерен для Троицы Сергиева Лавры, Кирилла Белоязерского монастыря. Он отличался от столпового распева большей протяженностью распева, когда на один звук могло быть 30 нот, 40 нот. Длительное пребывание в одной области высоты. Иногда не соблюдались точные ударения текста. Благодаря распеву ударение могло передвинуться на другой слог. Хотя и не возникало ощущения ошибки, потому что настолько длительным был сам распев. Название «путевой распев» было связано с понятием «путь», то есть обычай, способ. С конца XV века, когда возник распев, путевой имел собственный вариант записи – путевое, или, как раньше говорили, путное знамя. Оно отличалось иной трактовкой обычных знамен. В основном это были столповые знамена, но к ним добавлялись и несколько новых. Путевой распев уже в XVI веке стал очень распространенным и занимал второе место после знаменного по степени распространения. Он отличался исключительной красотой и вместе с тем – простотой. Путевым распевом первоначально записывались только самые величественные, торжественные песнопения. Это величания, задостойники, многолетия. Но уже к концу XVI века путевой нотацией записаны практически все певческие книги. Путевой распев из всех новых распевов, о которых мы еще будем говорить, греческого, казанского и так далее, наиболее тесно связан со знаменным распевом. Он представляет собой как бы новый виток развития знаменного мелодизма. При сопоставлении знаменной и путевой мелодии, которые распевают один и тот же богослужебный текст, всегда бросается в глаза значительное количество совпадений. Это и совпадение крупных структурных разделов песнопения, и совпадение отдельных элементов каждой попевки. Изначально, в момент своего возникновения, путевой распев, конечно, не имел своей собственной письменной системы. Но в XV веке из-за этого было трудно отличить знаменный распев от путевого, потому что мы еще не имели новых путевых знамен. Но к середине XVI века путевая нотация уже сложилась, она состояла из знамен, собственно, знаменных столповых, так и из совершенно новых самостоятельных знаков. И постепенно был найден совершенный графический эквивалент путевой интонации. К началу XVII века появляются первые путевые азбуки. Сначала они входят в состав знаменных азбук, а чуть позднее появляются специальные путевые азбуки, путевые кокизники. Я напомню, что кокиза – это у нас основная попевка, основная часть знаменного распева. И фитники. А фита – это обозначение очень длинного, красивого, нарядного распева. Таким образом, в XVII веке путевая нотация получает окончательное осмысление и отливается в законченные формы. Подобно знаменному распеву, путевой распев имел жесткую попевочную структуру. Он включал в себя и попевки, и кокизы, и фиты. Попевка путевого распева – это усложненный вариант знаменной попевки. Усложнение за счет количества нот, которые образуют попевку, за счет усложнения ритмического рисунка. Ну, например, применялись синкопы, то есть сдвиги акцента с более сильной ноты на более слабую. Вот. Использовались другие длительности с долгими выдержанными нотами, когда совсем коротенькие ноты соседствовали с длинными выдержанными звуками. Это создавало впечатление особой истовости и возвышенной торжественности напева. Поэтому уже в середине XVI века путевой распев занимал очень заметное место в богослужениях почти всех великих и особо чтимых праздниках. Мелодическое различие между путевыми гласами, конечно, было, потому что, я еще раз напоминаю, это осмогласная система, но оно было выражено меньше, чем в знаменной системе. Это объяснялось гораздо более высокой степенью индивидуализации путевой мелодики в целом, потому что появлялись настолько яркие попевки, что каждый глас начинал иметь и собственный яркий характер, но и внутри гласа было очень много различий. Не было в путевом распеве мелодической иерархии, которая бы распределяли весь распев на силабические, невменные и мелизматические. Тоже мы с вами говорили о том, что силабические – это где слог соответствует ноте, в невменном – это на один слог приходится 2-3 звука, а в мелизматическом – на один слог приходится много звуков. Отсутствие ярких гласовых характеристик, так же, как и отсутствие мелодической иерархии, проистекало от сугубой предназначенности путевого распева исключительно для распевания праздничных служб. Наиболее типичными были, например, следующие песнопения: «Водосвятные стихиры», «С нами Бог», «Величание праздником», «Задостойники», «Елица во Христа» и так далее. Как видим, стадии развития путевого и демественного распева в значительной мере совпадали. До последней четверти XVI века и путевой, и демественный распев записывались преимущественно с толповой нотацией, но с добавлением специальных знаков. С последней четверти XV века оба распева содержали и характерный признак – начертание «э» в текстовой строке, значение его пока до сих пор точно не определено. Позднее песнопения фиксировались как с толповой нотацией, так и собственной, а иногда появлялось параллельно и обе нотации. В XVIII веке путевой распев снова стал записываться с толповой нотацией. Кроме того, отметим и то, что репертуар уже в XVII веке путевого распева полностью дублировал с толповой, и появились рукописи, которые полностью записаны путевой нотацией. Начиная с 1603 года появляются азбуки путевого знамени. При этом в основном они относятся к первой половине XVII века. А напомню, что вершина расцвета путевого распева одноголосного находится в конце XVI века. Таким образом, азбуки появляются в первые годы XVII века, когда уже начинается сокращение употребления путевого распева. Но вопреки уменьшению количества путевых рукописей, количество азбук увеличивается. Скорее всего, уменьшение количества книг путевого знамени свидетельствует не о том, что путевой распев был забыт в XVII веке, а о том, что изменилась форма его записи. Потому что путевой распев начинает использоваться и в двух, и в трехголосных записях, причем и поголосных, то есть когда голоса выписаны один за другим, и партитурных. Вполне понятно, что надобность в одноголосных книгах путевого распева со времени появления партитур уже, естественно, сокращается. И форма записи многоголосия, в которой фиксировалась только одна строка, именно она-то и называлась путем или основным путным голосом, оказывается уже чуть-чуть устаревшей, но азбуки путевой нотации от этого становятся еще более нужными. Таким образом, использование путевого и демественного распева позволяет значительно расширить возможности мелодических красот самого пения. Однако при этом приближает пение уже не только к богослужебному пению, но и вносит в него элемент музыкальной красоты, а в применении к демественному распеву и элемент некоторой концертности. Сейчас мы послушаем с вами песнопение путевого распева «Кто есть царь славы?». Это чин освящения храма, тропарь четвертого гласа, из обихода Кирилла Белозерского монастыря. Расшифровка Попова. Исполняет хор Валаам.
Oh.
Таким образом, мы сегодня говорили с вами о демественном и о путевом распеве. В следующий раз мы поговорим и о других видах пения, и в частности поговорим о монастырских распевах разных монастырей. Вот сейчас мы прослушали с вами напев Кирилла Белозерского монастыря и о северной традиции, и о средней русской традиции, и о многом другом мы с вами поговорим в следующей передаче. Спасибо за внимание.